Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки тысяч человек подписали просьбу о помиловании Светланы Бахминой. Сможет ли общественное мнение повлиять на судьбу фигурантов дела ЮКОСа? Причиной смерти Алексея Черепанова могло стать несвоевременное оказание медицинской помощи. Как гибель спортсмена скажется на престиже континентальной хоккейной лиги? Российское правительство направляет миллиарды долларов на поддержку финансовой системы. Каким образом банковский кризис сказался на положении простых россиян? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Почти 30 тысяч подписей собрано под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. Бахмина – одна из многих фигурантов дела ЮКОСа. В 2006 году за экономические преступления суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы. В мае у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, за решение о котором ходатайствовала и администрация колонии. Однако суды в условно-досрочном освобождении отказали, и теперь вот вступилась общественность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода». Свобода Марьяна Тарачешникова.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, цитирую я обращение в адрес президента России. Мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. У Светланы двое сыновей. Одному из них 7, другому 9. К тому же она беременна, и в декабре ей рожать. Сейчас она лежит в тюремной больнице. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд, но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом. Вы совершенно правильно сказали недавно, что в нашей стране важны сигналы. Мы просим вас, это очень важно. Помилуйте Светлану, дайте сигнал нам, всей стране, граждане России, чиновники, судьи. Будьте милосердны, не забывайте за буквы закона «человека». Конец цитаты. Вот под этим письмом в адрес Дмитрия Медведева уже подписалось более 29 тысяч человек. Инициатором сбора подписей стал московский предприниматель Валерий Полякуев и его друзья. Он написал это письмо и предложил подписать его всем, кто разделяет его точку зрения. Первым об этой акции рассказало сетевое издание «Избранное», редакция которого и помогла инициаторам обращения к президенту связаться с коллегами из других изданий. Говорит главный редактор сетевого издания «Избранная» Людмила Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. И, как говорят юристы, для этого даже не обязательно обращение самой Бахминой, а достаточно политической воли первого лица государства. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег. Ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны, даже если кто-то из них не голосовал за него, но тем не менее это президент нашей страны, конкретным предложением. И письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября. Сюда пишут самые разные люди из всевозможных городов. Рядом можно увидеть подпись врача из Стерлитамака, научного сотрудника из Новосибирска, инженера из Воронежа и пенсионерки из Москвы. Есть подписи из Белоруссии, Прибалтики, Украины, Германии, США, Израиля. Кто-то просто указывает свое имя, профессию и место жительства, а кто-то оставляет комментарии. Часто цитируют Евангелие от Матфея: «Блаженны милостивые, ибо они помилуют». Будут и Пушкина с его памятной строкой о милости к падшим. Из комментариев можно узнать и о том, как люди относятся к истории Светланы Бахминой.
Досрочно освобождают зачастую уголовников, совершивших тяжкие преступления, убийства, изнасилования. Многие настоящие преступники на свободе, а беременная женщина, и так отсидевшая больше половины срока, должна быть помилована.
Возможно, Светлана действительно виновна, но если есть основания освободить ее, почему это не происходит? Значит, законы не для всех?
Я не знаю этого человека. Я не знаю ни ее вины перед государством, ни ее степени осознания этой вины. Я знаю одно. Беременной женщине не место в тюрьме.
В России и так достаточно потрясений, а помилование было бы лучиком надежды на светлое будущее.
Но очень часто после подписи следует комментарий «без веры, но с надеждой». И, наверное, я не ошибусь, если, как и авторы письма к президенту, скажу, что помилование Светланы Бахминой общество воспримет больше, чем просто юридический акт милосердия. Говорит писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин. Он также поставил свою подпись под обращением к главе государства, а в понедельник принял участие в пикете поддержки Светланы Бахминой.
Если называть вещи своими именами, то этот вот процесс, который возник сам по себе, означает, что у нас начались какие-то шевеления в связи с рождением гражданского общества, которое рождается снизу, рождается оно вот из таких вот акций. Они, в принципе, не политические. Они потому, что там каких-то обыкновенных людей что-то задело за живое. А как может не задеть за живое история со Светланой Бахминой? Я уверен, что единственная причина, по которой мать двоих детей, беременную, отсидевшую больше половины срока, не выпускают из тюрьмы, единственная причина — то, что на ней вот это стоит проклятая печать, принадлежность к делу. Ее после любой другой наверняка отпустили бы. Наши высшие начальники твердо уверены, что если они проявят какое-то милосердие в этом деле, неважно по отношению к кому, это будет воспринято как знак слабости. Они больше всего боятся этого, как всякие слабые, неуверенные в себе люди. Хотя на самом деле проявить милосердие – это поступок человека сильного. Я очень хотел бы в этой связи, чтобы президент Медведев помиловал не только Светлану Бахмину, но всех несчастных женщин, у которых дети, которые беременны, которые уже отрубили больше половины срока. Пусть он в этой связи помилует их всех. Я уверен, что такой поступок нашел бы поддержку и понимание у всех нормальных людей.
По мнению публициста Виктора Шендеровича, борьба за освобождение Светланы Бахминой не имеет ничего общего с политикой.
Многое может разделять нормальных людей, там, политические отношения, там, отношения к тем или иным тактикам или политическим лидерам. Но есть вещи совершенно очевидные, на мой взгляд. Вот ситуация с Бахминой, как и ситуация предыдущая с Алексаняном, это ситуация не политическая для нормальных людей, потому что это не имеет отношения, собственно, к политике. Это имеет отношение к тому, можем мы считаться вообще народом или мы население, просто такое стадо, которое благополучно живет, не замечая, что там кого-то рядом режет. Мы просто должны добиться освобождения Бахминой, просто обязаны это сделать.
Сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется на свободе. Сейчас вряд ли кто-то может сказать, как скоро это произойдет. Впрочем, также неясно, как скоро увидит это обращение и увидит ли вообще Дмитрий Медведев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 октября. Ассоциация «Голос», российская неправительственная организация по наблюдению за выборами, решила выйти из Координационного совета по защите избирательных прав граждан. Представители ассоциации говорят, что не хотят больше сотрудничать с теми, кто, по мнению правозащитников и экспертов, лишь помогает провести выборы без лишнего шума. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Ассоциация «Голос» признана многими российскими и иностранными экспертами, как влиятельная группа независимых исследователей, которая в течение долгого времени давала возможность гражданам рассказать о нарушениях на выборах, если не власти, то общественности. Это делалось с помощью горячей линии, куда избиратели могли позвонить и заявить о том, как именно были нарушены их права, либо избирательное законодательство вообще. Примерно около года ассоциация входила в Координационный совет по защите избирательных прав граждан, руководит которым член Общественной палаты и генерал КГБ в отставке Андрей Пржездомский. Теперь из этого совета решено выйти, и исполнительный директор ассоциации «Голос» Лидия Шибанова в интервью «Радио Свобода» объясняет, почему.
Мы не хотим больше в этом участвовать и создавать такой антураж, что профильная организация вообще-то поддерживает деятельность этого органа. Потому что кроме нас, ГУСИН, на сегодняшний день практически нет организаций, которые вообще-то ведут мониторинг выборов. Там разные общественные организации, но к мониторингу выборов мало имеющие отношение, кроме, конечно, непосредственно Рудунского, который тоже мониторингом не занимается, занимается вот горячей линией. Так что мы считаем, что как бы этот орган не соответствует своему названию, потому что реально там нет организации, которая занимается прямым наблюдением. Мы больше не хотим участвовать в этом и считаем, что надо действительно объяснить общественности, что собой представляет подобная организация.
Еще когда Координационный совет неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан только формировался, многие эксперты отмечали, что это будет вполне в духе нынешней российской власти – заменить независимых активистов зависимыми, но называющимися также. В частности, у Координационного совета появилась своя горячая линия, и гражданам теперь нужно было решать, куда же им звонить – правозащитникам или лояльным власти функционерам. Хотя, как говорит Лидия Шибанова, поначалу ее коллеги все же надеялись на понимание и с Андреем Пржездомским, и с властью.
Координационный совет предполагался, когда создавался в начале 2007 года, что это будет такая общественная коалиция разных общественных организаций, которые связаны с мониторингом выборов. И мы надеялись, что через этот орган мы будем действительно реально обсуждать те нарушения, которые будут проходить во время избирательных кампаний, затем обращаться напрямую к Центральной избирательной комиссии со своим предложением, что можно сделать по изменению законодательства, по изменению процедур, по включение каких-то рекомендаций для того, чтобы предотвращать те или иные нарушения. То есть реально доносить информацию до Центральной избирательной комиссии. Ну вот на протяжении этих лет мы, в общем-то, системно собирались. Результат, как нам кажется, во-первых, нулевой. Потому что действительно те доклады, которые в свое время подавали мы с Иванченко, потом мы с Бузиным, ну, в общем-то, просто умирали где-то в недрах этого Координационного совета и не доходили никуда. Резолюцию, которую пытались принять дважды на Координационном совете, мы заблокировали, потому что резолюция была никакая, она никакого отношения не имела к тем выводам, которые делали мы по итогам мониторинга. Мы уже несколько раз говорили о том, что надо бы изменить, в конце концов, структуру деятельности нашего органа, потому что он не отвечает своим задачам. Ну и кроме того, вот буквально последние два заседания у нас уже пошел прямой конфликт. Мы поняли, что не только наше присутствие уже нежелательно в этом органе, но, в общем-то, все, что мы делаем, это, в общем-то, вызывает просто раздражение, потому что смысл и задача, видимо, этой организации как раз диаметрально противоположная. Это, как мы говорим, организация гонги, создаваемая только для имитации такой общественной деятельности.
Английской аббревиатурой «Гонга» в мире уже давно называют созданные властями для видимости якобы неправительственные структуры. Коренные же изменения в деятельности Координационного совета под руководством Андрея Пржездомского, по словам Лидии Шибановой, произошли тогда, когда председателем Центризбиркома России стал Владимир Чуров. По оценке руководителя ассоциации «Голос», именно в это время стало ясно, что на нарушения со стороны партии власти в Координационном совете будут смотреть сквозь пальцы. Сам Андрей Пржездомский во время единого дня голосования 12 октября в интервью «Радио Свобода» в основном объяснял, почему те или иные нарушения нарушениями не являются, а заодно рассказывал о влиятельности его организации.
Многое касается предвыборной агитации, иногда нарушений правил предвыборной агитации, когда вот где-то еще остатки этой агитации имеются. Правда, граждане наши очень бдительные иногда, так сказать, перехлёстывают, не знают, конечно, закона. Закон у нас разрешает наличие этой наглядной агитации там на определенном расстоянии от избирательного участка. Есть случаи, когда избиратели подвозят, ну, довольно так в массовом порядке в сельской местности, подвозят на машинах к избирательным участкам. Хотя, вот, откровенно говоря, мы разбирались с некоторыми фактами подобного рода. Иногда это попытка руководителей создать избирательные условия для того, чтобы они вообще могли проголосовать, потому что у нас есть очень удаленные села, участки, где иначе, в общем, человек и не пойдет даже голосовать. Поэтому тут палка о двух концах. Это можно рассматривать как и давление, а можно рассматривать как и, наоборот, оказание содействия избирателю. Информация передается в виде специальной экспресс-информации, и у нас есть договоренность и с ЦИКом здесь, и с избирательными комиссиями на местах. В течение часа они должны отреагировать на это и сообщить нам о том, какие меры приняты.
Представители Центризбиркома заявили, что серьезных нарушений в ходе голосования 12 октября не было. Леонид Ивлев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, говорил об этом на своей пресс-конференции в Москве.
В ходе избирательных кампаний, а они начинаются задолго до дня голосования и включая день голосования, в избирательные комиссии различного уровня поступило 374 обращений и жалоб. Все жалобы были рассмотрены избирательными комиссиями в установленные законодательством сроки. И нарушения, выявленные при этом, не повлияли на волеизъявление избирателей. Они касались каких-то частных случаев.
У представителей ассоциации «Голос» и межрегионального объединения избирателей, чьего руководителя Андрея Бузина 12 октября просто выдворили с официальной горячей линии, совершенно другое мнение о чистоте и справедливости только что прошедшего голосования. И эти разногласия между независимыми и лояльными Кремлю общественными деятелями за совсем небольшой срок переросли в непреодолимые противоречия. Данила Гальперович, Радио Свобода. Да, Москва.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 14 октября. Правительства разных стран мира предпринимают чрезвычайные меры по стабилизации международной финансовой системы. Кредитный и ипотечный кризис сопровождается резким снижением цен на нефть. Стоимость цен на нефть опустилась на мировых рынках ниже отметки $85 за баррель. Сегодня Министерство финансов России сообщило, что, несмотря на это, бюджет страны на период с 2009 по 2011 годы будет принят без изменений макроэкономических параметров. Считается, что бездефицитный бюджет России будет при стоимости барреля нефти не ниже $70. Экономические эксперты, между тем, выражают беспокойство ухудшающимися показателями российской экономики. Результатом совокупного влияния кризисных факторов могут быть падение доходов населения, рост цен и некоторое увеличение числа безработных. Данные социологов свидетельствуют о том, что большая часть россиян негативных последствий кризиса еще не ощутила. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В определении, в разгаре ли уже в России финансовый кризис или же страна переживает предкризисное состояние, среди экономистов до сих пор нет единого мнения. К примеру, аналитик инвестиционной компании «Атланта Пио Глобал» Максим Асачи считает, что кризиса в России нет, хотя не отрицает, что в реальном секторе экономики его предпосылки уже намечаются.
Например, КАМАЗ сокращает план производства на 2008 год на 20%. Руководство компании приняло решение о сокращении рабочей недели до 4 дней. ММК уменьшило продолжительность рабочего дня на 2 часа в ряде подразделений комбината. В ритейле возникают проблемы. Возникают проблемы у девелоперских компаний. Они сокращают свои планы. В общем, ситуация ненормальная в финансовом секторе. И она, естественно, транслируется, в частности, через кредитные механизмы на, скажем так, предкризисную ситуацию в экономике. Еще кризиса экономического в России нет, но уже появляются его первые признаки.
Избежать серьезных и затяжных проблем на российском рынке не удастся, считает президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
В этом кризисе самое страшное – это рецессия производства. Если производство начинает сокращаться, то этот процесс неостановим. Он очень длительный, очень болезненный, потому что мы должны дойти до какой-то нижней точки, откуда начнем опять подниматься. Поэтому сегодня все страны обеспокоены тем, чтобы этот процесс ни в коем случае не дошел до остановки производства. И что такое падение производства? Это значит не допоставка денег в бюджет. Это значит социальная сфера начинает сразу страдать от всего этого. Это налоговая система, которая начинает страдать, и государство вынуждено будет повышать налоги для того, чтобы в бюджете деньги были, и так далее, и так далее. Инвесторы ушли, кредиты перестали на какое-то время давать, кредиты все подорожали. Это, безусловно, это все элементы начала кризиса, которые уже есть. Другое дело, он не сразу себя дает знать. Он дает себя знать постепенно. Он будет очень длительный, но именно поэтому он будет очень тяжелый.
Новые экономические реалии простые россияне пока на себе не ощутили. К такому выводу пришли социологи Фонда «Общественное мнение», которые провели исследование на тему «Ситуация в мировой экономике и ее влияние на экономику России», рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Состояние мировой экономики по-прежнему интересует россиян. На это обращает внимание автор исследований, аналитик Александр Куракин.
Так заявили 46% респондентов. Примерно столько же, 48%, эта тема не интересует. Значит, все больше и больше россиян полагает, что в мировой экономике происходит спад. 19% считают, что сейчас мировая экономика переживает период роста. Почти половина россиян, 48%, полагает, что состояние мировой экономики оказывает сильное влияние на Россию. И почти треть опрошенных считает, что состояние мировой экономики неблагоприятно для России сейчас.
Тех респондентов, которые полагают, что российские власти ничего не делают или делают недостаточно для защиты отечественной экономики от мирового финансового кризиса, спросили, что же, по их мнению, нужно предпринять для обеспечения такой защиты. Самый популярный совет властям – вкладывать деньги в развитие российской экономики, говорится в исследованиях. При этом россияне не подвержены панике, продолжает Александр Куракин.
Подавляющее число знает выражение это. Значительное число, я считаю, интересуется состоянием мировой экономики. Но кризис и их личное положение еще в сознании не связаны. Пока не наблюдается какого-то хаоса экономики страны, который абсолютно негативным образом сказался на их повседневной жизни. Поэтому вот оценки состояния экономики страны, по данным опроса, они, в общем, не ухудшились, а чуть-чуть даже выросли по сравнению с июльским опросом. Если бы, допустим, скакнули цены раза в 3-4, товары бы пропали с полок магазинов, тогда, естественно, они бы на этот вопрос отвечали по-другому. А так кризис, он где-то в телевизоре, но пока простых граждан не коснулся.
Аналитик фонда «Общественное мнение» Александр Куракин.
Говорит президент фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Если деньги оперативно будут поступать и закрывать вовремя дыры, если доверие установится нашей власти ко всей этой системе, то мы можем небольшими потерями обойтись. Если же, скажем, где-то цепочки будут рваться, ну, например, какому-то предприятию срочно нужно взять кредит для того, чтобы пополнить оборотные средства. Если я такие деньги не смогу получить вовремя, то, естественно, это будет связано с тем, что предприятие попадает в кризисную ситуацию, когда оно вынуждено будет сокращать свое производство, начинает сокращать людей, либо задерживать заработные платы, и мы попадаем вот в такую тяжелую ситуацию, из которой очень тяжело выбираться. Сегодня пока точка отсчета, на мой взгляд, не очень опасная. Но если эта тенденция вот начнет себя проявлять в одном, в другом, в третьем месте отрицательную сторону, мы можем попасть в очень глубокий кризис. Некоторые предприниматели уже сейчас начнут поднимать цены необоснованно. Здесь очень важно вот ощутить и общиной, когда каждый понимает, что его действия могут нанести серьезный урон всему обществу.
Таково мнение президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 14 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Причиной смерти хоккеиста Алексея Черепанова могло стать несвоевременное оказание медицинской помощи. На Украине продолжается политический кризис. В Бонне открывается шахматный матч на первенство мира. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции в машине адвоката Карины Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть. Полиция проводит расследование. Москаленко находится в больнице в Страсбурге. Она связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Карина Москаленко участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской и является одним из адвокатов Михаила Ходорковского, представляет интересы жителей Чечни в Европейском суде по правам человека. Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В Омске проходит акция памяти хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. Московский окружной военный суд признал законным отказ продолжить расследование дела о расстреле в 1940 году в Катыни польских граждан. Речь идет о расстреле свыше 20 тысяч польских граждан после раздела Польши между Советским Союзом и Германией. В Сочи оглашение приговора по делу сотрудников местного ОМОНа продолжится в суде в среду. 8 человек обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко вчера подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. В Пакистане в районе афганской границы по меньшей мере 28 талибов и один местный житель погибли в столкновениях.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 14 октября. В подмосковном городе Чехов скончался 19-летний хоккеист команды «Авангард» из Омска Алексей Черепанов. Он потерял сознание во время хоккейного матча и умер от остановки сердца. Медицинская помощь, как становится понятно, была оказана Черепанову не своевременно. Теперь Следственный комитет Подмосковья ведет расследование трагедии, а эксперты задаются вопросом о том, как же так организована континентальная хоккейная лига, если скорой помощи не находится во время хоккейных матчей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Омский «Авангард» встречался с подмосковным «Витязем». На 58-й минуте встречи игрок «Авангарда» Алексей Черепанов столкнулся с одноклубником и покинул лед. На скамейке запасных он потерял сознание, у него остановилось сердце. Скорая помощь прибыла на арену «Витязя» только через 15 минут. У бригады врачей при себе оказался неисправный аппарат для восстановления работы сердца. 19-летний хоккеист скончался в больнице номер 2 города Чехова. В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» заявили, что никаких проблем со здоровьем у Алексея Черепанова не было. Телефон пресс-атташе клуба Аркадий Алексеев взял, когда команда приземлилась в Омске.
Это все медицинские дела, поэтому заключение должно прийти официальное, и там будет написано все четко. В городе Омске он будет похоронен, так решили родители, которые сегодня приехали с Алтайского края.
В Чехове во вторник утром неизвестные напали на бригаду скорой помощи, которая доставила Алексея Черепанова в больницу. Водитель госпитализирован с сердечным приступом. Медицинская помощь понадобилась одному из врачей. Следственный комитет при прокуратуре занимается расследованием произошедшего, говорит официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета при прокуратуре Юлия Жукова.
Я ничего конкретного вам сказать не могу, помимо лишь того, что материал в ближайшее время будет передан нам.
Уголовное дело не возбуждено
пока? Нет.
Континентальная хоккейная лига, созданная только в этом году, позиционировала себя как альтернатива чемпионату национальной хоккейной лиги. Говорили о многомиллионных гонорарах хоккеистов и приглашенных из-за рубежа звездах хоккея. Вместе с молодым и талантливым Алексеем Черепановым играл суперзвезда Яромир Ягр. По словам очевидцев событий в Чехове, именно он выбежал из спортивной арены в хоккейной майке и на коньках и кричал вслед машины скорой помощи: «Леша, очнись!». Нельзя сегодня сравнивать высокопрофессиональную национальную американскую лигу с российским аналогом, уверен спортивный обозреватель Аркадий Ратнер.
Я за свою жизнь посетил, наверное, не менее 1000 различных матчей, хоккейных и футбольных. Я не помню ни одного, на котором бы не присутствовала скорая помощь прямо либо на стадионе, если это хоккей, футбол, либо где-то рядом с дворцом спорта, если это хоккей. То, что в Чехове не оказалось скорой помощи дворца спорта, это противоречит всем правилам проведения соревнований. Потому что даже в правилах проведения соревнований наличие скорой помощи непосредственной близости от стадиона записано. Значит, это чудовищная, преступная, я бы сказал, халатность организаторов матча. И я думаю, что кто-то должен принести строгое наказание. Вопрос второй. Что было с Черепановым? Значит, я не думаю, чтобы 19-летний молодой человек от каких-то перегрузок неожиданно скончался. Промелькнуло сообщение, что у него уже была замечена признаки ишемической болезни. Значит, надо проводить строжайший контроль и проверку, в каком состоянии этот молодой человек занимался спортом. Что же касается сравнения национальной хоккейной лиги и континентальной хоккейной лиги, об этом даже не идет речь. Национальная хоккейная лига и лига континентальная далеки друг от друга, но я не знаю, как Земля от Марса. Там продумано все до мелочей. Там каждый аспект игры, каждая ситуация, которая может возникнуть во время матча, там строго регламентирована. Про скорую помощь, про врачей я не говорю. Я сам лично считаю, что КХЛ, в принципе, при хорошей организации, где-то через какое-то там определенное энное количество лет, даст положительный результат.
Что вы можете сказать о Алексее Черепанове как игроке?
Очень талантливый молодой человек, выбран Рейнджерсом под одним из первых номеров на рейтинге. Это признак высокого класса. То, что он играл в 19 лет в одной паре с Ягром, и Ягр, вот я читал недавно интервью, пишет, что этот молодой человек понимает игру, как говорится, с листа, это, конечно, очень высокие оценки.
19-летний хоккеист побил в составе омского «Авангарда» рекорд результативности российского первенства для новичков, который долгое время удерживал Павел Буре. В понедельник тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал фамилию Черепанова в числе кандидатов в главную сборную. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 октября. На Украине продолжается политический кризис, судебное рассмотрение вопроса о легитимности решения президента республики Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады и назначении на 7 декабря досрочных выборов в парламент затягивается. Это объективно снижает шансы на то, что голосование состоится в установленные президентом сроки. Короткий репортаж киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По требованию депутатов парламента от блока Юлии Тимошенко в очередной раз перенесено судебное заседание, которое могло бы возобновить избирательный процесс. Только в ближайшую пятницу Киевский административный апелляционный суд сможет продолжить рассмотрение жалобы президентской канцелярии на решение окружного суда Киева. Именно он еще 10 октября приостановил действие указа главы государства о распуске Верховной Рады. В минувший понедельник Виктор Ющенко объявил о ликвидации этого суда. Тем не менее, вынесенное им решение остается в силе. Соратники премьера Тимошенко грозят президенту новыми судебными исками, что может надолго заблокировать избирательную кампанию. До сих пор не решен вопрос финансирования перевыборов. Несмотря на то, что Совет национальной безопасности и обороны накануне обязал правительство незамедлительно выделить необходимое для этого средство, Кабинет министров пока не перечислил деньги на счет Центризбиркома. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Крыму большая часть населения, которого известно пророссийскими симпатиями и критическим отношением к идеалам оранжевой революции, фаворитом предстоящих выборов, если они состоятся, называют партию регионов. В Симферополе приступила к работе специальный корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец, которая первыми своими крымскими впечатлениями поделилась с моим коллегой Михаилом Соленковым.
Практически одновременно с тем, как стало известно о перспективе неочередных парламентских выборов на Украине, в Крыму опубликованы результаты социологических исследований Киевского центра имидж-контроль. Правда, вопрос не стоит так, как это обычно бывает перед выборами, за кого бы вы голосовали, выборы прошли сегодня. Предметом было социально-психологическое восприятие действительности среди избирателей Крыма. 2000 респондентов отвечали на вопрос, каким чувством вы смотрите в будущее. И вот выяснилось, что абсолютных оптимистов оказалось менее 5%. Страхи и отчаяние пребывают почти 9%. С тревогой, а также спокойно, но без особых надежд, смотрят будущее по 37% крымчан. И надежду на лучшее будущее сохраняют. Сохраняют более 11% жителей региона. Отмечу, правда, что социологи ничего не сказали о том, что Крым живет не от выборов до выборов, а от сезона к сезону. И эту мою догадку, это мое ощущение подтвердил также и коренной житель Алушты. Обстоятельства, связанные с курортной жизнью, могут при измерениях ожиданий от будущего в Крыму дать погрешность выше статистической. Потому что как живут крымчане? Отработали этот пляжный сезон, надо срочно начинать готовиться к следующему. А вот нынче туристов было поменьше, чем в прошлом году, и вообще с каждым годом уменьшается количество туристов, хоть и незначительно, довольно не все, кто поставил свое благосостояние в зависимости от приезжающих. И вот поэтому, может быть, таких пессимистов, согласно последнему опросу, довольно много. Собственный опыт пребывания просто недолгого в Крыму показывает, что жители региона достаточно политизированы. Вот несколько примеров. Стою на остановке транспорта, рядом женщина проводит
будет получить информацию туристы из Германии. Очевидно, еще со школы помню слова «шлехт» и «гуд», «плохо» и «хорошо», и относя их в зависимости от собственного воззрения на политику к украинским лидерам, политикам и к России в целом, правда, без персонификации, она ему объясняет, в чем на самом деле ситуация на Украине состоит. Опять-таки, соседка в маршрутном такси по собственной инициативе, я ни о чем не спрашивала, завела со мной разговор об очередном политическом кризисе. В таких формулировках, до каких пор они, то есть власть, будут вертеть нами, то есть народом, и как им вздумается. Мол, надо уже нам и характер показать. Ну, чтобы поддержать разговор, я и напоминаю, что в свое время на Майдан там люди по зову души шли, а теперь многие уважаемые люди и многие те, кто там был, недовольны, говорят, что, мол, все получилось не так уж идеально. Все равно надо огрызаться, отвечать на мне, молчать еще хуже. Вот.
А что говорят эксперты, что говорят будущие непосредственные участники досрочных выборов?
Мне удалось пообщаться с довольно влиятельной силой, с меджлисом крымских татар и с правозащитниками из крымских татар. Так, правозащитник Надир Бекиров уверен, что в нынешней истории с распуском парламента реальной политики мало, больше политических амбиций отдельных лидеров и отдельных личностей. И лидерами меджлиса одни из тех, кто в связи с перспективой внеочередных выборов в Верховную Раду испытывают некоторые опасения. Как объяснил мне лидер меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джамиль, по его мнению, не исключена вероятность, что на внеочередных выборах пророссийские силы и, как он говорит, повернувшиеся в сторону Москвы Юлия Тимошенко получат значительную поддержку. А это, в понимании крымских татар, политический негатив. Ну, потому что руководство меджлиса декларирует поддержку курса Виктора Ющенко и его сторонников на евроинтеграцию. А взгляд в сторону России и поворот в сторону России, по их мнению, это не противоречит курсу на евроинтеграцию. Впрочем, пророссийские политики, минирующие в Крыму партии регионов, не демонстрируют восторга даже при том, что внеочередные выборы могут дать им шанс упрочить свои позиции в парламенте. Я бы так сказала, что крымская политическая элита ведет себя так, как будто приличия требуют негодовать по поводу политического кризиса вместе с избирателями.
Из Крыма специальный корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Сегодня в Германии, в Бонне, начинаются матчи из 12 партий между чемпионом мира по шахматам, индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом и экс-чемпионом мира, россиянином Владимиром Крамником. Ананд стал чемпионом мира в сентябре 2007 года на турнире в Мексике. Крамник тогда занял второе место, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Это первый матч за звание чемпиона мира по шахматам на немецкой земле после 74-летней паузы, после матча Алехин-Боголюбов. Если матч закончится в ничью 6-6, то самое позднее 2 ноября будет проведен тайбрейк. Символический первый ход заиграющего белыми Крамника сделает по договоренности с ним патрон матча министр финансов Германии Пер Штайнбрюк. Матч в Бонне организован фирмой Universal Event Promotion. Призовой фонд в 1,5 миллиона евро будет поделен между участниками поровну, и каждый получит свою половину, так сказать, чистыми. Матч будет борьбой джентльменов, и все будет решаться на доске, а не при помощи каких-либо психотрюков, заявил перед матчем Владимир Крамник, видимо, вспомнив свой скандальный матч против болгарина Веселина Топалова. Крамник, бывший чемпионом в течение 7 лет, сказал в одном из интервью, что он одолжил корону Ананду и добавил, что его звание чемпиона весит немного, так как добыто в турнире, а не в матче один на один. Виши Ананд прокомментировал слова Крамника спокойно. «Меня такие заявления не волнуют. До тех пор, пока я побеждаю, Крамник или другие могут говорить, что хотят. Начиная с 10 апреля по 10 часов в день я готовился к этому матчу», — заявил Крамник. Он утверждает, что если ему показали бы позицию из любой сыгранной им за последние 20 лет партии, а это несколько тысяч, то он с вероятностью 90% назвал бы, с кем, где и когда эта партия была им сыграна. Виши Ананд готовился к матчу с 17-летним норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсоном, которому он, как и многие другие, предрекает чемпионство в обозримом будущем. Вообще мировая шахматная элита за последние годы сильно помолодела, и теперь не только 38-летний Ананд, но и 33-летний Крамник относятся к ветеранам. Как отмечают шахматные эксперты, оба участника начинающегося матча в последнее время в турнирах много экспериментировали в дебютах, дабы не выдать друг другу преждевременно свои заготовки. Это стоило обоим нескольких позиций в мировом рейтинге, где в настоящий момент Ананд 5-й, а Крамник 6-й. Но рейтинг для шахматистов элиты, тем более, когда речь идет о шахматной короне, вещь второстепенная. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
За без малого 20 лет шахматного знакомства Ананд и Крамник сыграли 51 партию. 41 завершилась в ничью, Крамник одержал 6 побед, проиграл 4. С вопроса о том, кто из соперников лучше готов к начинающемуся сегодня матчу, я обратился к известному московскому шахматному обозревателю Якову Дамскому.
Есть, конечно, какие-то косвенные признаки, но в частности то, что Вишванатан Ананд очень неудачно
удачно сыграл в предыдущем турнире, впервые в жизни заняв последнее место. Но это станет ясно, если не подготовлен, только после начала матча. У Вишванатана Ананда, как говорят боксеры, несколько стеклянная челюсть. Заметно хуже начинает играть тогда, когда в его парусах появляется первая пробоина. Если же ее нет, он способен нестись вперед очень большой скоростью. Владимир Хравник – матчевый боец, более опытный, более надежный, более стабильный. И все-таки мы увидим все именно после первых нескольких партий. Двух, быть может, трех.
То есть даже самые искушенные шахматные аналитики не могут сейчас кому-то из участников этого матча отдать предпочтение?
В принципе, отдают большинство специалистов некоторое предпочтение Хравнику. Что касается шахматных болельщиков, по проведенным опросам, примерно двое из трех считают, Владимир вернет себе звание чемпиона мира теперь уже не по новой схеме, придуманной ФИДЕ. Ведь Ананд, по сути дела, стал чемпионом мира в турнире. А Крамник – матчевый чемпион, который утвержден столетием и даже более.
Для шахматного мира этот матч чем-то особенно важен? Это какое-то этапное событие или это просто важный, но все-таки обычный матч?
О пиаре здесь говорить не приходится. Он важен еще и потому, что в поединке встречаются два действительно сильнейших шахматиста мира, зрелого, я бы сказал, поколение. Ананду ведь уже под 40, и он в больших шахматах примерно 22 года. Крамник помоложе, тем не менее лучших, нежели они, по сути дела, сегодня в мире нет. Есть яркие шахматисты, очень яркие, но стабильных, суперклассных, таких как вот Крамник и Ананд, не находят. Так что это никак не матч ради гонорара в 1,5 миллиона долларов на двоих, что, в принципе, для мировых певиц не так уж и много. Это поединок, который действительно определит сильнейшего. Я подозреваю, что если Ананд этот матч проиграет, то его шахматная активность будет постепенно сходить на нет. У него много других интересов, он любит путешествовать. У Ананда могут начать преобладать какие-то иные интересы.
К шахматам все-таки, как кажется, не привлечено такого большого внимания, может быть, потому что шахматы перестали быть большой политикой, как в эпоху холодной войны, а может быть и потому, что ушли какие-то очень яркие шоумены, чемпионы, которые привлекали к себе общественное внимание. Так ли это то, что я сейчас говорю, или это просто наблюдение не очень искушенного болельщика?
Действительно, шахматы возносились, когда две стороны, в первую очередь советская сторона, пыталась доказать, что мы умнее всех. Необходимость доказывать, что бы то ни было, исчезла. Шахматы низвелись до обычного вида спорта. Но в этом обычном виде спорта заинтересованы по-прежнему десятки миллионов людей. Шахматы чуть-чуть стали уступать своей раскрученности, я бы сказал. Много благоглупостей натворила ФИДЕ. Поэтому путаница с определением чемпионов повлиял и уход из шахмат Гарика Каспарова, безусловно, шахматиста ярчайшего, который, хотя и проиграл в самом конце прошлого века Владимиру Крамнику матч в Лондоне, но, тем не менее, умел привлекать интерес к шахматам и к себе, и во многом своими выступлениями не шахматного порядка.
О перспективах шахматного матча между Вишванатаном Анандом и Владимиром Крамником говорил спортивный обозреватель Яков Дамский. Как всегда, примерно в это время часа, итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Сегодня остановимся на одной публикации в газете «Ведомости». Газета в очередной раз обращается к политическому будущему мэра Москвы Юрия Лужкова. Это не первая подобная публикация последних лет, напоминает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Открываем газету «Русский курьер» за 18 мая 2004 года. В передовице столичного мэра отправляют в отставку. 19 июля 2005 года российская газета «Юрий Лужков уйдет на заслуженный отдых раньше времени, до 2007 года». Не стал исключением на предмет отставки Лужкова и год нынешний. 6 августа газета «Твой день», ссылаясь на осведомленные источники в Кремле, высказала предположение, что мэр Москвы может досрочно покинуть свой пост, а на его место будет назначен вице-премьер правительства России Сергей Иванов. Лужков же должен перейти на работу в Совет Федерации. При этом источники газеты «Твой день» в окружении Лужкова якобы подтвердили, что мэр действительно не раз давал понять, что собирается досрочно оставить свой пост. Ситуация с градостроительством и акцией протестов жителей столицы, казалось бы, подвели под слухи серьезную базу. Сам министр регионального развития России Дмитрий Казак пообещал делегации Совета инициативных групп, которую он принял в начале осени, передать премьер-министру Владимиру Путину требования москвичей об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Московской области Бориса Громова. Из мэрии ушел куратор выборов. Под таким заголовком 14 октября вышла публикация в газете «Ведомости», сообщающая, что мэрию покидает старейший соратник Юрия Лужкова, его заместитель, отвечающий за выборы и сотрудничество с Московской городской думой, Анатолий Петров. Сотрудник столичного правительства в беседе с журналистами связывает переход с грядущей отставкой самого Лужкова. Сейчас мэр устраивает своих приближенных в те места, где его преемник их не тронет. Петров может стать членом Мосгоразбиркома, полномочия которого заканчиваются в 2011 году. Источник предположил, что скоро покинут посты и другие старые соратники Лужкова. Сам мэр останется как минимум до конца года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Юрий Михайлович Лужков отправляется в отставку уже почти 9 лет. С момента его поражения, поражения его блока «Отечество, вся Россия» на выборах в Государственную Думу в 1999 году. И, безусловно, 72-летний мэр мог бы уйти в отставку и открыть дорогу молодым. Однако не надо забывать, что Лужков – это не просто глава региона и не просто мэр столицы. Это олицетворение гигантских денег, многомиллиардных капиталов, которые находятся под контролем его семьи, близких к нему коммерческих структур. И эти миллиарды долларов не хотят, чтобы Лужков уходил. А деньги в нашей политической системе пока остаются решающей силой. Именно поэтому несколько предыдущих попыток отправить Юрия Михайловича Лужкова на почетную пенсию не удались. На протяжении последнего года уже неоднократно называются различные преемники Лужкова, из которых самым вероятным пока представляется вице-премьер и руководитель аппарата правительства Сергей Семенович Собянин. Идет модернизация его команды в этом смысле. Я бы советовал обратить внимание на фигуру Сергея Байдакова, бывшего префекта Центрального административного округа, который вчера был назначен заместителем мэра. Кремль делает ставку на этого чиновника, и вполне возможно, что Байдаков продолжит расти в ближайшие годы. Однако окончательное решение, убирать Лужкова или нет, будет принято в результате взаимодействия крупных капиталов, стоящих за Лужковым и за его оппонентами в Кремле. И в условиях финансового кризиса отставка Лужкова может как затянуться, в том случае, если Кремль предпочтет на фоне кризиса не рисковать, так и ускорится, если сам Юрий Лужков захочет уйти с поста мэра с гордо поднятой головой. Весь опыт новейшей российской истории показывает, что когда та или иная финансово-промышленная группа, та или иная бизнес-группа теряет ключевые административные рычаги, все гарантии, которые ей давали, стоят уже очень немного. И ясно, что если Лужков покинет пост мэра и его преемником станет не полностью преданный ему человек, такой, например, как глава корпорации «Система» Владимир Евтушенков или нынешний первый заместитель мэра по экономике и финансам Юрий Росляк, а Лужков рекомендовал Евтушенко и Росляка еще Владимиру Путину в 2004 году, однако с тех пор не получил твердого «да», и поэтому разговор о возможности ухода Лужкова был заморожен на неопределенное время, то рассчитывать твердо на то, что бизнес-группа Юрия Лужкова не пострадает, нынешнему мэру и его молодой активной жене-предпринимателю не приходит. Обещать в нашей политико-экономической реальности можно все что угодно. Другое дело, как гласит старая советская пословица, обещать не значит женить. Как только Юрий Лужков уходит со своего поста и в случае, если ему на смену приходит не полностью подконтрольный ему человек, не представитель лужковского клана, то все эти гарантии будут работать, что называется, до первого милиционера и стоить не очень дорого.
Размышляет директор Института национальной стратегии Станислав Белковский. Возможная отставка столичного мэра Юрия Лужкова и ее последствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В столицу Шотландии Эдинбург приехала самая большая коллекция виски в мире. Любитель виски из Бразилии Клейф Видиш за 35 лет собрал 3384 бутылки. И вот теперь эту коллекцию купила британская компания Diageo, крупный производитель алкогольных напитков. Коллекция будет выставлена в музее шотландского виски. Об истории виски и месте этого напитка в британской культуре говорит мой коллега-историк Кирилл Кобрин.
Многое, почти все, что считается традиционным в Европе, виски, например, на самом деле, по историческим меркам, новое. новодел. Сыр камамбер никак не могли производить монахи в 15 веке, как утверждает реклама, так как он был изобретен и принят к фабричному, заметим, фабричному производству лишь в начале 19 века. Итальянскую пиццу хотя и изобрели в Италии, но превратили в традиционное блюдо только в Соединенных Штатах. Конечно же, иммигранты из Италии. Те же иммигранты, только японские, сделали славу суши. Похожая история, как оказывается, произошла и с классическим шотландским нарядом – килт, плед и прочее, который сложился в конце все того же позапрошлого века. Недавно, будучи в Уэльсе, я побывал на замечательной выставке валлийского женского национального костюма. Забавные черные мужские шляпы и рубашки в полоску появились там в викторианскую эпоху. Поэтому, хотя висковеды и висказнатцы и утверждают, что божественный напиток янтарного цвета начали гнать еще в начале 15-го столетия, а есть предположение, что на 600 лет раньше. История виски – это история индустриального общества, больших перегонных заводов и появления широкой моды. Его, конечно, пили и во времена Свифта, и во времена Диккенса, но ценили настолько мало, что ни у одного из крупных англоязычных писателей 18-19 веков даже слова такого «виски» почти не встретишь. Бедняки наливались джином, а богачи и знатные, если и прикасались к крепким напиткам, то ценили коньяк. Социальная мода началась в начале прошлого века и захватила всех – и простолюдинов, и избранных. Доказательством тому – народная ирландская песня «Jar of Whiskey» и вечерний глоток напитка, который готовил неподражаемый Дживс столь же неподражаемому Берти Вустеру. Сегодня, в постиндустриальную эпоху, у этого дитя индустриальной революции есть свои музеи. Его делают в разных странах, включая Японию, и хорошо делают. А вот теперь и манипулируют коллекцией виски. Чего только человеческая культура не сделает, даже из банальных злаков.
Говорил мой коллега Кирилл Кобрин. О пристрастиях британцев и о своих личных предпочтениях в области виски мне рассказал обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа», уроженец Уэльса Фрэнк Уильямс.
Конечно, для шотландцев это абсолютно, это каждодневный напиток. Для англичанина это тоже вот национальный напиток, для валлийца тем более. Я помню, по детству всегда у папы стояла бутылка скотч. Бутылка ирландского виски была редкость. Вот. И я даже не видел до того, как я стал уже взрослым человеком. Я никогда не пил Johnny Walker Blue Label. Очень старый виски никогда не пил. Очень редкий, очень дорогостоящий. Были очень замечательные виски. Это солодовые. Это, конечно, из маленьких заводов. Не только из севера Шотландии, но есть замечательные Гленморанджи, где виски держится в баррелях вина Бордо или от Херриса, которые дают замечательный привкус к хорошему скотчу. Или даже вот виски западного побережья, когда вода течет из болот, из торфяных болот, и они дают специальный очень привкус скотчу. Любимый сорт виски – это Гленморанджи, но это слишком дорого для каждодневного напитка. А вот я так люблю очень фирменное название The Famous Grouse. На бутылке вот изображена вот птица. Это на самом деле вот любимый напиток в Глазго, потому что в каждом городе Шотландии свой любимый скотч. Что самое главное? Конечно, вот вода очень много определяет в изготовлении скотча. И, конечно, качество воды, качество, конечно, солода. Те, кто пьют, делятся на любителей солодовых и так называемых смешанных. Смешанные бывают хорошие, они очень сильно отличаются друг от друга. Тогда входит в силу мастерство того человека, мастер, кто делает смесь. И, конечно, некоторые люди очень не любят разные вот смеси. Я не очень люблю, скажем, White Horse или Bell's. Когда пьешь виски, конечно, нет специального тосты по-английски, но всегда, конечно, мне надо чокнуться и сказать «Cheers».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Фрэнк Уильямс и Кирилл Кобрин. В столицу Шотландии, Эдинбург, доставлена самая большая коллекция виски в мире. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. До завтрашнего дня я с вами прощаюсь. Но вы не уходите с волны свободы, потому что сейчас у нас диалоги о культуре Ивана Толстого в рамках радиожурнала «Поверх барьеров», а там спор о репутации чешского писателя Милана Кундеры. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского
парламента. Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине москвичи.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».